«Гость в студии».
Здравствуйте. В радиостудии «Комсомольской правды» я, журналист «Комсомольской правды» Александр Милкус. И у нас сегодня, естественно, в такой день замечательный гость, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Олегович Рогозин. Здравствуйте, Дмитрий Олегович.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, я хотел бы вас поздравить с Днем космонавтики.
А я вас и всех.
Да, спасибо. Слушайте. И я хотел бы, чтобы вы, наверное, наши слушатели, среди которых, наверное, много сотрудников космической отрасли и вообще людей, которые, для которых космос много чего значит в жизни.
У нас, по-моему, для всей страны космос все значит. Очень много значит. У нас вся страна живет космосом. Мы привыкли себя считать гражданами страны, которая первая в космосе. Это соотечественники Гагарина, Сергея Павловича Королева и многих-многих наших других выдающихся советских конструкторов, руководителей космической отрасли, Глушко, Челомей, значит, и так далее, и так далее. Всех не назовешь. Мы им бесконечно благодарны за то, что они нам оставили такое наследство. И задача сейчас Роскосмоса – это все наследство развить, а не просто на нем ехать дальше, развить его.
А как вы оцениваете сегодняшнее состояние нашей отечественной космонавтики?
Ну, разные, так будем говорить правду, разные состояния. Какие-то предприятия у нас на высоте и не просто конкурентоспособны, а первые и лучшие в мире, например, ну, наше ракетное двигатель «Строение», поскольку… Не лишним будет напомнить, что до сих пор, несмотря на тяжелейшие и все время нарастающие, так сказать, санкции против нашей страны и обрезание возможностей, значит, нашей страны по высокотехнологичному экспорту, тем не менее, сами американцы закупают у нас наши ракетные двигатели. Это и РД-180 для ракет-носителей «Атлас», и для ракет «Антарес» это двигатель РД-181. Но проблема в том, что, во-первых, далеко не все предприятия Роскосмоса в таком состоянии. Есть крайне сложное экономическое состояние у ряда других предприятий. И задача новой администрации Роскосмоса, которая сформировалась вот в прошлом году, во-первых, нам удалось удержать системообразующие предприятия отрасли от сползания, вообще, ну, прямо скажем так, банкротства, как центр Хруничева. А это невозможно было бы допустить, потому что это производство тяжелых ракет, и здесь у нас новые наши изделия, это ракета «Ангара», которая должна быть испытана, поставлена на вооружение, как говорится, да, на серийно производиться должна и летать с Восточного. Мы просто не имели ни морального, ни какого бы то ни было иного права остановить это производство. Мы его сохранили. И сейчас уже Хруничев себя чувствует намного более спокойно.
Когда у нас есть шанс, что мы вот из этого состояния выйдем?
Ну, знаете, я мог бы сказать так, что если говорить про финансово-экономическое состояние, думаю, года три мне необходимо. Если говорить по переход на новую ракетно-космическую технику, то он начнется в 2022 году.
Тоже 3-4 года? Это, ну, ближайшее время.
Ну, да, больше. 19-е, 20-е, ну, да, там 3,5 года, да. Значит, потому что мы должны будем испытать и новый пилотируемый корабль, который должен был появиться намного раньше. Появится у нас он в 2022 году, и для него носитель только один. Это тоже новая ракета, которой пока еще нет, «Союз-5», по которой сейчас мы разгоняем, значит, первые уже деньги, значит, по всей кооперации. Работа началась. Мы даем шанс молодым конструкторам и инженерам проявить себя в полной мере и фактически сформировать из своего состава новых Королёвых, новых Челомеев, новых Янгель и так далее. То есть мы научимся создавать с нуля совершенно новую технику.
А вы еще, когда были вице-премьером, вы говорили о том, что нужно более эффективно проводить научные эксперименты на МКС. И сейчас я же вижу уже, что была 3D-печать живых клеток. Как вот здесь, как мы будем эксплуатировать оставшееся время наш сегмент МКС, получать от него отдачу?
Вот. Понимаете, вот скажу так, иногда даже у меня еще, когда на прошлой работе было такое впечатление, что чем занимаются космонавты на орбите? Ну, посылают разные поздравления, приветствия с праздником и так далее, и какие-то эксперименты проводят, о которых мы и не ведаем, что это за эксперименты. Поэтому я активно стал этой темой интересоваться, а сейчас тем более за нее отвечаю. Так вот, всего за 20 лет существования Международной космической станции российскими космонавтами было проведено 176 экспериментов, научная значимость которых есть, да, но сказать, что это абсолютно эффективная работа, я не могу. При этом сами космонавты настаивают на том, что дайте нам действительно заниматься, мы хотим, какими-то перспективными, очень прорывными вещами. Так вот, сейчас мы вообще пересмотрели подход к работе экипажа Международной космической станции, станции как таковой. Первое. Мы будем активно задействовать не только внутренние рабочие помещения станции, но и внешний борт. На внешнем борту, вот на новых модулях, которые готовятся к отправке, это многофункциональный лабораторный модуль и научно-энергетический модуль, соответственно, 2020 и 2022 год, мы планируем установку специальной платформы, которой будет крепиться научная аппаратура, научное оборудование. Оно будет и метео, и ДЗЗ, и всевозможные ретрансляторы и так далее. То есть экипаж превращается не просто в летающие внутри станции, значит, какие-то людей, специалистов, а это будет уже инженерный экипаж, который будет проводить эксперименты на внешнем борту станции.
То есть такая тестовая лаборатория?
Ну, лаборатория, конечно. Лаборатория для отработки самых современных спутниковых технологий. Это первое. Второе. Это, собственно говоря, платформа для того, чтобы просто наблюдать за Землей. На высоте в два раза меньше, чем, скажем, на которой работают спутники дистанционного зондирования Земли. Поясню, что я имею в виду. Значит, если спутник повесить на высоту 350 километров, то сама Земля его будет притягивать, он в итоге либо рухнет, значит, в атмосферу, либо на нем надо ставить дополнительное оборудование, там, двигатели, которые каждый раз будут корректировать его орбиту.
И топливо заливать.
Ну, естественно, да. Поэтому он, конечно, будет иметь малые ресурсы, и рано или поздно он закончится. Так вот, если же вы просто используйте существующую международную космическую станцию, на одном из модулей устанавливается специальная платформа, которая идет, значит, закрепление этих космических аппаратов. Сама станция, удерживая необходимую орбиту, выполняют задачу, которую должны были бы выполнять сами космические аппараты.
Это хорошая идея. А что раньше не додумались?
А я не знаю, что раньше не придумали. Вот пришел новый руководитель Роскосмоса и придумал.
Значит, и когда это вот будет реализовано?
Ну, все, вот сейчас я дал поручение на МЛМ, как раз многофункциональный лабораторный модуль, на нем уже сейчас устанавливается такого рода платформа, обращенная как раз к Земле, вот эта часть как раз станции, которая смотрит на Землю, на нее будут установлены спутники. Так представьте себе, они будут на высоте от 2 до 3 раз ближе к Земле, соответственно, аппаратура будет видеть намного лучше. То есть мы физически сразу получаем уникальную, значит, космическую съемку Земли.
Недавно говорил с руководителем Human Research НАСА, Полоски Биллом. Он сказал, мы будем сотрудничать, и нам это очень важно, только бы политики нам не помогали, в кавычках.
Ну да, да. Ну, мы то же самое можем сказать. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы не быть в космосе в одиночестве. Мало ли что может произойти. Ну, то у американцев такие же ЧП происходили с их пилотируемыми кораблями.
Ну, после этого они побежали к нам, предложили проект «Союз Аполлон».
Ну, да, но и они пересели на российские союзы, да, в 2011 году, именно после череды, в общем-то, аварий и обнаруженной ненадежности их шаттлов. Поэтому надо сказать, что мы свою миссию выполнили солидарную. Мы сохранили международный статус станции. Мы возили астронавтов. Конечно, не бескорыстно. Мы, конечно, на этом зарабатывали. Но это не те деньги, о которых вообще есть смысл говорить. Потому что это, на самом деле, просто оплата, во-первых, самой себестоимости изготовления самих кораблей, ложементов, то есть кресел в этих кораблях, и, соответственно, доставка грузов.
Слушайте, сейчас... я вот читал как раз сообщение о том, что Россия на американских астронавтов заработала $3 миллиарда. И это большие деньги для российской пилотируемой космонавтики. Вот сейчас полетит их пилотируемый корабль, и для нас это потеря, брешь в нашем бюджете. Это правда?
Ну, есть, конечно, такого рода публикации. Мы их тоже, значит, анализируем пресс-службами, ознакомим с ними. Но хочу сказать, что это не очень грамотный подход. Во-первых, значит, в чем здесь, я не могу понять, паника должна быть? Мы что, считаем, что паника должна быть в том, что американцы сделали наконец-то спустя 8 лет свои, значит, корабли? Ну, хорошо. 8 лет. Они их делали. Значит, первым преуспел, значит, руководитель, значит, компании SpaceX, значит, господин, значит, Маск. Полетел их корабль не без замечаний, не без замечаний, да. И квалификация этого корабля под уже полеты людей еще займет несколько месяцев, а может быть, там даже там, до конца года точно совершенно. Значит, аналогичные заказы НАСА разместила и у полугосударственных, значит, компаний, Lockheed Martin, там, у Боинга и так далее. И они сейчас наконец-то сделают для себя, это было стыдно, на самом деле, великая держава, это, я их понимаю прекрасно, летать на чужих кораблях и платить деньги за эти кресла, за своих астронавтов. Они добились своего.
Мы потеряли такие деньги, то, что для нас эти деньги чуть ли не судьбоносны для нашей космической отрасли.
Слушайте, но деньги, безусловно, корпорация должна зарабатывать там, везде, где это возможно, на коммерциализации, значит, космических услуг, на извозах, так называемых, да, на наших ракетах, на наших кораблях. Это хорошее дело, если эти деньги правильно расходуются, если они вкладываются эффективно в развитие новых технологий. Я не очень уверен, что вот деньги, которые зарабатывала энергия, например, на этих креслах, они были израсходованы эффективно. Потому что если они были бы эффективно израсходованы, то, наверное, мы бы сейчас уже имели не в 2022 году, а сейчас бы имели новый пилотируемый корабль. Однако, Хочу подчеркнуть, что корабль, который делаем мы, кардинально отличается от корабля, который сейчас испытал SpaceX и который будет испытывать, значит, другие американские коллеги. Они сейчас делают околоземный корабль. А мы делаем лунный корабль, намного более сложный. Лунный корабль – это означает только одно, что этот корабль должен будет работать, функционировать, доставлять экипаж, обеспечить их безопасность за пределами геомагнитного поля. Корабль Crew Dragon, да, это корабль, на самом деле, околоземный. Поэтому он фактически является, ну, более такой современной версией нашего Союза.
Вот, ну как, у нас 3 кресла, у них 7.
Ну, да, и что дальше-то?
Ну, как-то посовременнее выглядит.
Ну, там, ну, зато каждое кресло там стоит в 2 раза дороже, чем на Союзе. Ну, то есть они хотят развивать космический туризм, потому что они должны понимать, что они туристам иностранным должны предложить заплатить в 2 раза больше, чем эти туристы могут заплатить Роскосмосу. Угу. За то же самое.
А сейчас мы ненадолго прервемся. Я напоминаю, в студии у нас глава Роскосмоса Дмитрий Олегович Рогозин.
Гость в студии. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Гость в студии.
Мы продолжаем наш разговор с главой госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Олеговичем Рогозиным. В студии я, журналист «Комсомольской правды» Александр Милкус.
Дмитрий Олегович, вы говорили о том, что вот если будут летать американские корабли, то мы можем на каких-то взаимозачетах, видимо, летать на американских, а американские астронавты летать на наших кораблях.
Да.
Как это возможно, если вы говорите, что у них кресло стоит вдвое дороже, чем у нас? Они будут нам его по дешевке продавать?
Нет, никто ничего продавать не будет. Это не наше предложение. Предложение нас.
А, вот так.
Угу. Это мы ничего здесь не выдумывали. Мы общались с нашими НАСАскими коллегами, и они предложили, в частности, Билл Гестермайер, я с ним вот общался крайний раз на Байконуре, он сказал, что да, у нас предложение следующее. После того, как мы квалифицируем для полетов свои корабли, мы готовы пригласить российских космонавтов на них летать, значит, вот, но не за деньги, а на условиях так называемого безфинансового бартера. То есть баш на баш, как говорится.
А зачем им это?
Ну, для них важно, во-первых, подчеркнуть одно, что Россия готова отправлять своих сыновей и дочерей на их кораблях.
А.
То есть это говорит о международной квалификации, угу, сертификации этих кораблей. Одно дело, что американцы их там сертифицируют. Второй вопрос, что мы еще должны их сертифицировать. Мы же тоже не отправим в непроверенный корабль своих граждан. Понимаете? Поэтому для них это важно подчеркнуть, что они прошли все вот эти круги ада, связанные со сложными испытаниями. Поэтому, конечно, их кресло будет стоить намного дороже, чем наше, но, видимо, политическая задача настолько важна для них и такая инженерная задача, что они готовы делать это, как говорится, обмен бесплатный. Но это говорит и о другом, о том, что они признают, безусловно, очень высокую надежность наших кораблей. Я обратил внимание на то, что как раз особый интерес космических туристов к полетам на наших союзах появился после драмы, после аварии 11 октября прошлого года, когда ракета дала сбой, было неправильное разделение, значит, первой ступени отделения центрального блока, и это произошло из-за неправильной сборки. То есть это грубейшая ошибка была, значит, специалиста Байконура. Но сам корабль, он автоматически отделился от аварийной ракеты и осуществил баллистический спуск с высоты, на которой никогда раньше этот корабль пилотируемый не испытывался. То есть фактически это было тяжелейшее испытание вместе с экипажем корабля, который показал, что и на этой высоте он надежен. И сразу все поняли, что да, Союз обеспечит самое главное, что должно быть в пилотируемой космонавтике. А самое главное в пилотируемой космонавтике – это безопасность.
Полет нового пилотируемого корабля все равно у нас планируется на ракете «Союз-5» с Байконура. И это будет там через несколько лет. А зачем мы строим на территории чужого все-таки государства, другого государства, систему для новых пилотируемых полетов? Там уже на Байконуре около 70% граждане Казахстана. Я не знаю, какое качество квалификации рабочей силы, которая там осталась. Многие наши инженеры, военные, которые там были, они переехали в Россию. Вот как раз то, что вы упоминали, это про качество сборки, в результате которой была и Октябрьская авария. Это тоже показатель уровня там подготовленного и персонала. И мы понимаем, что он будет падать. А мы зачем-то там закладываем и на многие годы кластер пилотируемой космонавтики.
Хорошо. Я готов ответить на этот вопрос, но отвечу на него так. Во-первых, я бы не поддавался никаким паническим настроениям в отношении Байконура. Все-таки огромные деньги были вложены в этот космодром. Всем нашим Советским Союзом и российскими, в том числе, значит, инженерами, конструкторами, нашими отцами. Просто как так взять и оттуда убежать? Я не понимаю. Это первое. Второе. Относительно данного конкретного решения я не принимал в нем участие. Угу. Это не мое решение. Более того, я всегда являлся, и хочу сейчас подчеркнуть, сторонник того, что принцип обеспечения, значит, доступа в космическое пространство, безусловного доступа, да, безусловный доступ, можно сделать только с национальной территории.
Вот, и я об этом.
И я-то об этом. И я об этом. Поэтому я вовсе не то, что не исключаю, а я являюсь сторонником того, чтобы все стартовые позиции всех существующих перспективных ракет находились на национальной территории. Проблема Байконура, я согласен с вами, стоит в том, что крайне сложно поддерживать на территории формально, хоть и дружественного, значит, но другого государства, то необходимое, значит, количество и инженеров, и конструкторов, и высокий уровень качества, сборки и обслуживания ракеты космической техники. Согласен. Тем более, что у нас постепенно выводятся один за другим стартовые столы из эксплуатации. В 2019 году будет выведен из эксплуатации легендарный гагаринский старт. Почему? Потому что с него летает ракета «Союз ФГ» с украинской системой управления, и у нас остались считанные эти ракеты, мы вот их достреляем до конца года, и дальше мы должны будем перейти уже на 31-ю площадку, это для ракеты «Союз-2-1А», и, соответственно, после испытаний пилотируемого корабля без экипажа в этом году, в августе мы запускаем этот испытательный полет, мы, соответственно, остаемся только на одной площадке, на 31-й площадке. Что касается «Союз-5», мы исходим из того, что Российская Федерация арендует космодром Байконур, то есть арендует инфраструктуру для запуска своих ракет. Но эта инфраструктура, если она будет выходить из строя, и там ничего не будет, то, конечно, у Байконура будет, в общем-то, значит, незавидное будущее. Но мы и лидеры наши, значит, Казахстана и России, договорились о том, что надо реализовать проект «Байторек». Смысл его в том, что Казахстан вкладывается своими деньгами в реконструкцию бывшего зенитовского старта под создание стартового стола для ракеты нашей новой «Союз-5». Мы же делаем ракету. Они должны вложить 314 миллионов долларов, мы должны вложить, ну, называть цифру не буду, но она эквивалентна, если посчитать общую стоимость этого проекта, то казахстанский вклад 25%. 75% mm-hmm. – это наш вклад в ракету, создание ее, разработку и так далее. И вот она с 22 года должна испытываться. Почему именно выбрали Байконур? Хотя я еще раз говорю, что здесь можно было поступить по-разному. Ну, потому что сторонники этой идеи считали, и, наверное, есть правда в их словах, что там все, как они говорят, намолено. Да? То есть там есть уже вся инфраструктура под пилотируемые пуски, есть необходимые инфраструктуры под работу с экипажами, есть понятные поля падения, которые согласованы с казахстанской стороной, отделяемых частей этой ракеты, есть, соответственно, отработка по всему маршруту спасательных служб и так далее.
И снова у нас небольшой перерыв. Я напоминаю, в студии у нас Дмитрий Олегович Рогозин, глава корпорации «Роскосмос».
Над землей летит корабль, в космосе пространство, словно древний дирижабль, друг ветров и странствий. На антенны опираясь, как у птицы крылья, на планеты озираясь, Млечный путь из пыли. Звездной россыпью было Словно древний дирижабль, друг ветров и странствий. Нежность звезд на одеяле, от лучей проснувшись, будто в планетарном зале, в небосвод уткнувшись. Лунный лик застыл в улыбке, отражая солнце.
Всем привет, я Андрей Норкин.
А я Юлия Норкина. И мы переехали.
К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
Простыми словами, теперь в эфире по понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому времени.
Гость в студии.
Мы продолжаем наш разговор с главой корпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. И сейчас пришла пора поговорить о семье. Дмитрий Олегович, вот ваш сын Алексей, он занимал совсем недавно достаточно большой пост главы корпорации «Илюшин». Был первый взлет нового российского самолета Ил-112В. Скажите, а вот как он относится к тому, что его до сих пор в прессе называют «сын Рогозина»?
Ну, слушайте, я тоже был сыном Рогозина когда-то. Был такое время. У меня отец очень уважаемый был человек в Министерстве обороны, фактически главнаука Минобороны, доктор технических наук, лауреат там, всевозможных там, премий и так далее, генерал-лейтенант, большой умница, это главный мой учитель в жизни. И я отцу всегда подражал и одновременно с ним конфликтовал, так вот, как парень, как пацан, да, как молодой.
Ну, самоутвердиться хотелось.
Ну, конечно. И когда он
выйти говорил, из тени отца известного.
Ну, конечно. Я выписывал, помню, по-моему, то ли с первого класса журналы «Авиация и космонавтика», «Крылья Родины», «Наука и техника». Потом, когда уже романтическое время пришло, там лет 16 стал еще журнал «Юность» выписывать, даже что-то там публиковал в нем. Но, тем не менее, от отца, он боевой летчик, сам в 14 лет еще юнгой добровольцем форсировал Днепр в Смоленске, принимал участие в освобождении в 43-м году. То есть он такой вот человек был, безусловно, уникальный. И когда я стал подниматься, я сначала попытался уйти в гуманитарии, да, как такой вот был вызов отцу, да, он говорит, ты что, куда ты пошел, давай, у нас же все Рогозины, это же инженеры, военные. Действительно, у меня дед мой был преподавателем Московского авиационного института, сестра закончила МАИ, отец там тоже иногда преподавал, но как военный человек, естественно, там защищался, он как раз докторскую свою защищал. Мой прадед был один из первых русских военных летчиков, там, друг Нестерова, вместе заканчивали школу летную, воевал в Первую мировую войну. Соответственно, его отец тоже был вообще царским генералом. Это у нас вся семья такая. А я один отщепенец, понимаете, ушел в гуманитарии. Значит, ну, судьба она такая, она же, как бы сказать, с чувством юмора. И так аккуратненько меня там сначала через Думу, через политику, потом через поспреда России при НАТО прибило к родному берегу. Но вот когда
То есть вы чувствуете, что вы дома сейчас?
Я абсолютно себя чувствую комфортно. Я очень предан этой отрасли. Я сделаю все, что зависит от меня, для ее успеха. И я в ней разбираюсь, кто бы что ни говорил. И поэтому защищал и докторскую не только по философии первую, но и вторую по техническим наукам с огромной любовью к тому делу, чем я занимаюсь. Защита была очень сложная. Но, тем не менее, я рад тому, что этому всему научился. Я прочел книжку «Теория реактивных двигателей» во втором классе. И вот все эти ЖРД, ПВРД и так далее, все эти форсунки, значит, газогенераторы, я с тех пор помню. Ну и, видимо, это просто еще раз говорю, это как-то наследство. Поэтому, когда вы мне говорите, там, сына называют сыном Рогозина, и я был сыном того самого Рогозина.
А как он относится?
Олега Константиновича.
А? Как он относится?
Алексей? Да. Ну, как мы с ним это обсуждаем, смеемся, говорит, ну, потерпи. Потом, значит, твоего сына будут называть, твоих сыновей, там, сыновьями Рогозина, но уже не Дмитрия Ильича, а Алексея Дмитриевича. Это хорошо. Когда каждый чего-то добивается, конечно, первый период все будут говорить, что, ну, понятно, их там дети, значит, этим обязаны. Про меня тоже говорили, генеральский сынок. Uh-huh. А меня отец никогда ни в чем не помогал. Никогда, ни в чем, кроме одного. Он мне передавал знания, любовь к делу и к родине. Алексею я помогал тем же самым, прежде всего. Тем же самым. Он закончил свой университет. Потом, когда я уехал в Брюссель работать по спредам, значит, России при НАТО, он вместе со своими молодыми друзьями, конструкторами, создал первый частный оружейный завод «Орсис». Значит, ну это сейчас лучшие снайперские винтовки. У нас ФСБ уже второй или третий год подряд выигрывает чемпионаты мира по снайперской стрельбе этими винтовками. Потом он уехал в Тульскую область, решил делать там карьеру, хотя бы москвич, естественно. Уехал туда, на Алексинский завод. Вы бы видели этот Алексинский химический завод, убитый. Полез в условия, когда все отказались. Он полез со своей командой, с ведрами в подвал, где застывала взрывчатка. Мне Алексей Дюмин, нынешний губернатор, он, когда узнал эту историю, Алексей уже там не работал, то есть он сказал, слушай, за это вообще парню орден надо давать. Все же отказались.
Значит, а зачем его надо было вынимать?
А потому что взорвался бы город, завод взорвался, и город взорвался. Ну да, ну вот так, такая ситуация. А я сидел с женой, мы сидели, значит, под иконой и молились, чтобы ничего не произошло. А чем я мог им помочь, когда другие отказались? А на Илюшинскую фирму он стал в условиях колоссального кризиса, когда там за 4 года ушло 4 директора, а объем работы в 300% от возможностей КБ, в тяжелейшем положении Воронежский авиационный завод, Ульяновский авиационный завод «Авиастар». Я тогда был вице-премьером, я тогда Алексею сказал, слушай, ну я другому поручить не могу.
Так и на вас бы это отразилось?
Так оно и отразилось, и на нем, и на мне. Но дело-то в другом. Мы-то Рогозина переживем. Значит, аппаратные интриги и прочее. Для нас главное другое. Я понял, что сын испытал вот это счастье. Он поднял самолет. И я горжусь своим парнем. Я им горжусь. И большая часть аварий, я анализировал за последние 20 лет все аварии, у нас был период, когда аварийность была намного выше даже, чем сейчас. Это вот как раз где-то 2008-2009 год. Потом справились, потом она затихла, потом снова...
Это вторая волна была, да.
Вторая волна, да. Так вот, в основном вся эта аварийность, между нами говоря, это человеческий фактор. А человеческий фактор – это просто конкретные люди, которые допускали профессиональное предательство. Помните, в 2013 году рухнул «Протон»?
Да.
Когда датчик угловых скоростей был неправильный.
Задом наперед, ну, вверх ногами прицепили.
Ну, конечно. Ну, как это могло быть, понимаете? Как это могло быть? Вот смотришь на этого человека, иногда я сам встречался с этими людьми. Я говорю, зачем вы это сделали? Почему вы не сообщили? Вы же знали, к чему это может привести? Что любая шайба, там, болт, какая-нибудь гайка, там, значит, брошенная вами, фонариком подсветили, не смогли достать, и хрен с ним, ладно, ничего, улетит. Но оно же потом в условиях пуска ракеты это превращается в пулю, которая разнесет там баки те топливные, что-то еще и так далее. Вы же понимали какие последствия, что одно падение такой тяжелой ракеты 3 миллиарда рублей народных денег? Вы о чем думали? Ну, тупо смотрит там в пол. Я сейчас вел, там, по-разному там, к этому можно относиться, но вел так называемый телефон доверия. Значит, месяца два он не звонил. Не звонил. Ну, все как-то относились к этому. Понимаете, здесь мне говорили, вот Сергей Павлович Королев, например, вообще поощрял тех, кто признавался в своих ошибках. Угу. Я думаю, ну, хорошо, в наших условиях сейчас я буду тоже, значит, деньгами поощрять тех, кто будет признаваться в своих ошибках. То все будут совершать ошибки специально, чтобы заполучить деньги.
Ну, да, это ну, логика,
ну,
да.
Ну, понимаете, может и такое быть. Да, поэтому мы сделали по-другому. Мы ввели вот некий анонимный такой телефон. Да, ты, допустим, ты совершил ошибку. Ты боишься, что она может привести к аварии, но ты боишься признаться. Набери телефон и просто скажи там.
И что, уже звонят? Вы говорите, два месяца не звонил.
Стали звонить.
Пошли правду звонки. Говорят?
Пошли звонки.
Проверяете?
Да, проверяем правду. Вроде работает. Ну, надеюсь, что дальше.
Это касается космических предприятий или больше стучат на каких-нибудь бухгалтеров?
Не-не-не, речь идет именно, собственно говоря, о...
О производстве.
О производстве, да, прежде всего о своих собственных ошибках. То есть люди признаются в своих собственных ошибках, но как бы так, делают так, чтобы... И мы делаем вид, что как бы, да, что мы не знаем, кто это сделал, но зато понимаем. Понимаете, вот этот вот... Это оставленная гайка в ракете. Мы же потом никогда ведь не узнаем, что произошло. Матчасть-то сгорит, матчасти-то не будет. Сейчас вернул в отрасль профессионалов, которые за это отвечали еще вот в нулевые годы, там, в десятые годы и так далее, которые знают, о чем идет речь. Кадровая политика сейчас в пользу именно такого рода людей, не в пользу, там, при всем моем уважении, специалистов общего профиля, там, да, там, которые тоже нужны, там, и юристы, и экономисты. Это очень важные люди, правильно для нас, чтобы рассчитать правильно и себестоимость, да, и с рынка, значит, не выпасть. Но все равно инженеры в отрасли – это... Номер один.
Дмитрий Олегович, вы знаете, вот мне очень симпатично в нашем разговоре то, что вы упоминаете жену, упоминаете сына. Я со многими большими людьми разговаривал, и с министрами, и с вице-премьерами. Ну, с вами мы тоже делали интервью, когда вы были вице-премьером. Мне кажется, что у вас такая семейная команда. Вот я читаю в Фейсбуке и вашу жену. Она и была, по-моему, инициатором идеи фан-клуба «Роскосмоса». Нет,
ну это такая была шутка.
Ну почему шутка? Это, ну, я знаю, что люди поддержали, как фанаты вот, российской космонавтики, поддержали, знаете, эту идею?
Я вам скажу, я расскажу, откуда это появилось, как я понял. А потом с ней разговаривал, зачем ты написал-то? Она говорит, ты знаешь, мне как-то надоело все читать, это, извини, там, вот эта грязь, которая там, на тебя-то, на твою команду пишут. Я же знаю, как вам тяжело достается. И я, говорит, просто вот, это моя была такая чистая женская реакция. Ну мы с ней потом поговорили, посмеялись. Ну, вы правы, да. Конечно, семья живет этим. Супруга занимается там своим делом. Значит, она пишет хорошие стихи, песни. Она вот в этом для меня непонятном мире общается.
Ну, подождите, ну вы же тоже написали стихи.
Слушайте, ну я пишу, знаете, для того, чтобы себя чем-то занять в самолетах. Это же не какой-то, это просто так. Я это, как говорится, с юности писал. Я еще помню, в 10 классе я занял первое место на конкурсе стихотворного перевода. Я переводил французскую поэзию, поэзию Поля Верлена. Французскую школу заканчивал в Москве, 73-ю. Значит, поэтому с тех пор как-то я и пописывал, что называется. Да. А сейчас большое количество эмоций.
Ну вот есть ощущение, что у вас семья – это команда.
Да, совершенно верно. Вы знаете, я очень жалею, что отца сейчас нет живых и мамы. Конечно, мне отец всегда был таким советником. Я думаю, что он мне сейчас тоже очень много подсказал. Я вырос на этой кухне, как говорится, да, где были все выдающиеся люди. Отец сам, поскольку был сам летчиком, естественно, занимался космосом. И многие известные фамилии тех, кого сейчас мы вспоминаем, они были у нас дома, на этой кухне нашей, где мама накрывала, а я там... Отец меня звал, говорит, иди-ка сюда, я тебя познакомлю.
И снова небольшой перерыв. Я напоминаю, у нас в студии глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Его расспрашиваю я, журналист «Комсомольской правды» Александр Милкус.
А на Восточном, а на Восточном в расчетное время ловко и точно соплом, рупором ревущим, мотором пламенным могучим, рвем небо мы в клочья, рвем небо мы в клочья. В расчетное время рвем небо мы в клочья.
Гость в студии.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Гость в студии.
Мы продолжаем наш разговор с главой госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Олеговичем Рогозиным. В студии я, журналист «Комсомольской правды» Александр Милкус.
Вы говорили даже, или вот ваши коллеги, что есть какая-то информационная война против «Роскосмоса». Если это информационная война, значит, ее кто-то финансирует. Мы с вами в разговоре поняли, вот, что, допустим, ну, нашим партнерам, как говорят, да, американцам, это не на руку. Они сами, в общем-то, за сотрудничество. кто это может дирижировать, эти, кто может это провоцировать, с чем она может быть связана, кто ее может финансировать, или это как бы вот наша просто привычка про себя говорить плохо?
Вы знаете, я бы на первое место поставил именно это. Это вот дурная, я не знаю, откуда это взялось, дурная привычка к самобичеванию, к тому, что мы такие какие-то не такие, вот все остальные это правильные, вот нет пророка в своем отечестве, значит, это вот такое, как раньше называли, там, низкопоклонство перед Западом, да, ну, да, но есть, конечно, то есть это вот самоедство, я так это называю, и оно часто приводит к тому, что многие, в общем-то, довольно-таки нормальные, прилично образованные люди, каждую неудачу они вот начинают рвать на себе, значит, мясо. Вот, а уж Роскосмос, ах, вы там, значит, все, значит, профукали, прости нас, Юра, вот эти юродивые эти возгласы. Ну, представьте себе, как нам это все воспринимать, естественно. Хотя я понимаю, еще раз говорю, природу этого явления. Оно всегда было на Руси. Всегда, особенно в либеральной нашей интеллигенции, прости меня, что называется, Господи, но частенько вот это вот прекраснодушие и одновременно страсть к самоедству и к отрицанию всего национального и национальных успехов, она, к сожалению, часто была вот в неком таком культурном слое России. Ведь кто об этом кричит? В основном, ну, извините, не хочу никого обидеть, я сам заканчивал тоже журфак МГУ, но могу сказать, что во многом это вот укорено и в журналистской среде. Ну, вы сами, наверное, согласитесь со мной. Особенно среди тех, кто учился плоховато, поэтому вот они, наверное, больше всего и склонны к этому. С другой стороны, я согласен с нашей пресс-службой, они ведь тоже не голословно делали заявление, значит, проводились некие исследования. Мы тоже, нам надо было понять, откуда это все растет, кто это говорит.
Наши люди?
И наши люди в том числе. Наши люди, да, наверное, есть. Ну, не только наши люди. Ну, вот, например, вам просто пример приведу. Ракета «Ангара». Вот сколько грязи было вылито на эту ракету. Вот она 20 лет строится, никуда не полетит, никому не нужна ракета. Но это же идиотизм. Значит, это 20 лет, это не 20 лет. Ее 20 лет не финансировали, а говорили о том, что ее надо создать. Ведь никто денег даже не вкладывал в эту ракету. И в итоге только в 2014 году действительно испытательный пуск прошли, и там за 2 года до нее начали эту работу. То есть, считайте, с 2012 года. Я пришел в правительство, вот мы начали заниматься этой ракетой. А до этого просто болтовня шла, никто не занимался «Ангарой». Когда она полетела, сразу тут же моментально подкатили все эти грязи-меты и стали поливать. Почему? Ну, я думаю, что на рынке реально могут опасаться этой ракеты. И я не сомневаюсь в том, что жесткая конкурентная борьба, цена которой сотни миллионов долларов, стоит того, чтобы заплатить 1 миллион долларов, например, продажной, значит, российской прессе, чтобы она поливала всех создателей этой ракеты и саму ракету. Я, поверьте мне, говорю то, о чем имею детальное представление. И я помню, у нас был курс отдельный «Теория и практика буржуазной журналистики». И вот там нам пример приводили, по-моему, еще в 82-83 году это было. Значит, вот посмотрите, заголовочная журналистика, что это такое. «Ужас упал с небес». Значит, газета «Сан», значит, английская газета. Оказывается, речь идет о том, что какой-то отломился кусочек кирпича и упал, значит, не на прохожего, а где-то рядом с прохожим. «Ужас упал с небес». Так вот, я вам хочу сказать, то, что мы изучали как западная буржуазная журналистика, теперь стало нашей реальностью. Откройте наши газеты и некоторые наши агентства. Они соревнуются друг с другом яркостью заголовка. Потом начинаешь читать, то мало кто читает на самом деле дальше. Все же читают заголовки или какие-то фотографии. Из этого формируется мнение общественное зачастую. Плюс к этому возьмите интернет, который дал возможность всякой шантропе, значит, под анонимными всякими никами поливать грязью, там, заходить, значит, в какие-то там, не знаю, сайты, там, странички. Я вот Твиттер только веду в интернете, и то...
Вы сами его ведете?
Сам. Ну, а как иначе-то? Если уж взялся, так, значит, тогда, когда у меня есть время. Я заглядываю туда, когда в машине переезжаю с предприятия на предприятие, или там в воскресенье иногда, значит, смотрю, там в этом Твиттере много идет новостей, читаю, значит, товарища Трампа, значит, читаю там другие новости, наши агентства, они все у меня в числе тех. То есть это для меня способ оперативного ознакомления с информацией. Вот, в том числе там НАСА, Европейское космическое агентство, JAXA, японское агентство, все там тоже, я их тоже читаю, естественно. Я открыл страничку в Твиттере тогда, когда работал в Брюсселе. Одним из первых. С 2009 года она у меня существует. По-моему, даже Дмитрий Анатольевич Медведев, по-моему, позже открыл. Почему я это сделал? Потому что тогда была информационная борьба с НАТО, и мне нужно было для западной прессы формировать свое мнение, высказать его раньше, чем бюрократические процедуры пройдет натовская информация. Я выиграл эту информационную войну. Сейчас, конечно, намного более аккуратно. Раньше можно было себе позволить и какие-то эмоциональные вещи. Поэтому людям, которые образованные, интеллектуалы, грамотные, которые интересуются новостями в стране или в российской космонавтике, я порекомендую только одно. Пользоваться реально авторитетными источниками. Это раз. Перепроверять эту информацию. Два. И третье, понимать, что Роскосмос, наверное, на сегодняшний момент это одна из самых, если не самая открытая корпорация, значит, в нашей стране. Мы сейчас находимся в таком переходном периоде. Я надеюсь, что этот переходный период завершится восстановлением и высокого авторитета, и репутации всех тех, кто работает у нас в отрасли, и гордости всех наших граждан за то, что мы все-таки живем в стране, которая первая в космосе, и даже несмотря на то, что денег нам дают меньше, чем другим, все равно мы этими первыми останемся.
Дмитрий Олегович, я не мог не зацепиться за последнюю фразу, за одну из фраз, когда пойдут первые успехи.
Послушайте, ну, каждый успешный пуск – это успех.
Вот, да? Я об этом говорю.
Каждый новый космический аппарат, выведенный на целевую орбиту, это успех. Исправление ошибок – это успех. Омоложение отрасли – это успех. Но я еще раз говорю, самым большим успехом для нас, наверное, будет переход на новую технику. Вот я этого очень хочу. Переход на новую технику, созданную руками уже новых молодых российских специалистов.
Спасибо вам большое. Я хочу вам пожелать в День космонавтики тоже удачи, успехов в будущем. У нас в студии был глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Олегович Рогозин, а я, Александр Минкус, ведущий этой программы.
Плохие ночь широко, но коротко лето. Слепи с Дальнего Востока, солнце ближний света. И ласкают берег тихо океана Лиры. Трубы моря дуют лихо в сторону Сибири. Где корабль готовый к бою над бетоном прочным, облака пчелиным роем кружат над восточным. А за ним Байкал раскинул богатырские плечи. В его волнах рябью сгинул путь к туманам млечным. А за северным сиянием полюса и торосов долгих споров голоса. На небесном склоне звезды морозят и скрипят, и скрипят планеты наши тормоза. И скрипят планеты наши тормоза. С шабурал пружины властной гордый ряд России закалил характер страстный в Чебаркуле сине. А за ним в речной витрине век от века долго золотым кольцом старинным любовалась Волга. А за северным сиянием полюса и торосов долгих споров голоса. На небесном склоне звезды морозят и скрипят планеты наши тормоза. И скрипят планеты наши тормоза. Пролетаю над Россией, Крымом и Кавказом. Столько веры нужно, силы нам в многообразие. Чтоб сберечь подарок предков, стоит потрудиться.
И в ночи хмельной и терпкой нам Россия снится. А за северным сиянием полюса и торосов долгих споров голоса. А за северным сиянием полюса и торосов долгих споров голоса. На небесном склоне звезды моросят и скрипят, и скрипят планеты наши тормоза. И скрипят, и скрипят планеты наши тормоза.